Христианину вообще есть дело до политики? Потому что Христос же, он пришел не свергать режимы.
Почему войны и конфликты помогают открывать глаза на патриотизм?
Чем оправдывается убийство врагов Отечества?
Зачастую патриотизм путают с ненавистью к другим странам.
Как преподаватель должен воспитывать чувство патриотизма в детях разных конфессий?
Могли бы вы что-то сказать таким людям, которые не чувствуют себя ответственными перед другими членами нашего общества?
С каждым происходит то, что наиболее соответствует его духовному состоянию.
Всех приветствуем. Это программа профессора Алексея Ильича Осипова. Алексей Ильич, здравствуйте. И тема
здравствуйте.
У нас сегодня сложная. Христианство и патриотизм. Будем разбираться, как нам относиться к государству, всякую ли власть мы должны признавать. И вот первый вопрос. А христианину вообще есть дело до политики? Потому что Христос же, он пришел не свергать режимы. Он даже рабство не призывал отменить. Он занимался каким-то другим царствием, которое небесное. А вот то царство иудейское, мне кажется, его даже не особо волновало, потому что вся Иудея находилась в римской оккупации. И самое простое, что он мог сделать, это сказать: «Долой оккупацию», и все бы иудеи пошли за ним, и тогда бы еще больше сторонников было у него. Но он не занимался этим популизмом. Он шел по другому и сложному пути. Он шел по пути борьбы с грехом. Так есть ли нам вообще дело до политики?
Очень много вопросов, конкретных вопросов нравственной жизни человека и его отношения к различным странам, социальной, политической, экономической жизни, которые Христом, конечно, не затрагивались и не рассматривались. Но это совсем не означает, что многие из этих вопросов не должны и не стоят на повестке дня перед каждым из нас. Например, вопросы экономики. Естественно, они крайне необходимы, и их нужно решать. Но все эти вопросы, так сказать, земного порядка, они должны рассматриваться просто в ключе христианской веры и принципов христианской жизни. Именно в ключе. Вот этот ключ Христос дал. Знаете, как вот в музыке. Знаете, ноты одни и те же. Но если вы возьмете и вместо скрипичного ключа поставите, например, туда басовый ключ, то вы скажете: простите, это что за музыка? Совсем же другая музыка. Ну еще бы. Конечно, от ключа, в котором будут читаться, это многое зависит. Так и здесь то же самое. Одно дело – рассмотрение множества вот этих проблем, которые мы можем отнести, ну, к социальным проблемам или гуманитарным проблемам, могут рассматриваться с точки зрения, допустим, гуманистической, той гуманистической, которая в конечном счете отказалась вообще от христианства. И точнее даже сказать, с точки зрения атеистической. И совсем другое дело рассмотрение этих вопросов с точки зрения христианства. Так что тот вопрос, о котором вы упомянули, вопрос патриотизма, прямо он, кажется, не упоминается у Христа, но он как раз должен рассматриваться в ключе христианском. А вот что это значит, это уже, конечно, требует разъяснения.
Разъясните.
Да. Я разъяснил, чтобы.
Да.
Ну, вот всегда я виноват. У апостола Павла есть одна замечательная фраза, которой он, собственно, открывает, я бы сказал, луч света на решение данного вопроса о патриотизме. Он говорил так: если кто не заботится о своих, и особенно о домашних, даже приводит, так, то тот отрекся от веры и хуже неверного. Слышите? И хуже неверного. То есть, оказывается, круг отношений человека, он может сужаться и расширяться. А может быть, лучше даже сказать, есть много кругов. Маленький круг, шире, еще шире. Самый маленький – семья. Затем этот круг, может, родные. Затем, допустим, друзья. Затем коллектив, в котором работаем. Затем, может быть, народ, которому я принадлежу. То есть национальность. затем, может быть, государство. Вы слышите? Эти круги постепенно расширяются, наслаиваются. Но принцип, который высказал апостол Павел, он один следует. Тот, кто не заботится о своих, тот хуже неверного и отрекся от веры. В данном случае, когда мы говорим о патриотизме, то совершенно очевидно, что это означает. Человек, который принадлежит этому государству, этому народу, этому отечеству. Вот слово «отечество», правильно, это русское слово. Да, греческое уже патриотизм уже. Патрис – отечество, это государство. Но действительно, а по-русски – отечество. Так вот, принадлежа к этому, так, он должен заботиться о своем. И вот здесь приоритеты таким образом устраиваются. Я, естественно, должен помогать и соседу, в чем могу. Но прежде всего я должен обеспечить свою семью. Я, например, не могу отнять то, что необходимо, и отдать другим, чтобы свои умирали, а других таким образом, как кажется, спасти. Нет, прежде всего должен обеспечить своих. Пожалуйста, имеешь возможность, помоги другим, помоги даже еще более дальним, но по степени возможности и необходимости. Вот видите, оказывается, какая градация. Патриотизм в этом отношении говорит о чрезвычайно важной стороне человеческой жизни. Мы действительно должны заботиться о своих. Это не только указание апостола Павла, а это, если рассматривать, я бы сказал так, в онтологическом смысле, то есть сущностном, то здесь мы находим очень интересное явление. А какое? Христианство говорит о том, что церковь есть тело Христово. Ну, кажется, звучит вообще непонятно, да? Нет, на самом деле, о чем же речь идет? Мы все составляем единое тело. Единое тело. И он даже пишет, не может же глаз сказать руке, а ты мне не надобна, что будет? Или рука ноге? Невозможно. Мы единое тело. И хотя много членов, но каждый из них составляет это тело и способствует жизнедеятельности этого тела. Все должны быть в согласии и любви. Вот это как любовь одного, так сказать, другому. Вот таким образом. Так и патриотизм, оказывается, он основан на том же самом. Государство – это тоже единое тело. И мы тоже в нем, мы находимся как некие члены этого тела. Мы составляем его, и поэтому мы должны прежде всего заботиться об этом теле, то есть своем, в котором мы являемся членами. А дальше, ну, насколько возможно, пожалуйста, помогите другим. Так вот, патриотизм заключается в том, что первичным делом каждого человека является, насколько это возможно, помощь и работа на благо именно своего отечества. А дальше там будет уже видно. Так что патриотизм, он проистекает даже из самых онтологических, я бы сказал, истоков христианской веры. Мы все единое тело. Как бы не забывать об этом.
Дорогой Алексей Ильич, меня зовут Денис. Вот, к сожалению, в моем окружении есть люди, которые не чувствуют себя единым телом с гражданами нашей страны и не чувствуют себя обязанными чем-то нашему государству. А мне в таких случаях всегда бывает грустно. Но давать советы не считаю возможным. Могли бы вы что-то сказать таким людям, которые не чувствуют себя обязанными и ответственными перед другими членами нашего общества? Или лучше просто промолчать и помолиться, предать, сказать «Господи, помоги» и перевести тему на другой лад? Спасибо.
Я бы сказал так. Все зависит от того, какое положение мы занимаем. Это очень много значит. Одно дело – просто я занимаюсь, ну, обычной какой-то работой, общаюсь только в своем коллективе. И здесь даже вопрос это не поднимается подчас. Или если поднимается, то он является каким-то второстепенном или третьестепенном. Совсем другое положение – учитель, который уже обращается и воспитывает будущее поколение. Еще дальше ступень, может быть, не только учитель, а он занимает какое-то более высокое положение в образовательной структуре. И выше, вплоть до президента, если хотите. Только в зависимости от этого мы и должны говорить. Говорить надо. Почему? По очень простой причине. Нехорошо, если я пользуюсь, я же живу, я ем хлеб, меня питают. Я пользуюсь именно вот всем тем, что дает мне на данный момент моя родина, мое государство. Я просто в силу этого даже я обязан. Даже в силу этого. Уж я не говорю о том, что являюсь просто живым членом этого единого организма, который называется государством. Я понимаю ваш вопрос. Сейчас, и не сейчас уже, а уже достаточно давно, идет, вы знаете, упорная, сознательная, настойчивая работа по разрушению патриотизма. Всюду, не думайте, только у нас. И эта работа, она является только одним из элементов какой-то глобальной работы по разрушению вообще всех нравственных принципов жизни. Я помню еще в советское время, когда приходилось часто быть за границей, я просто поражался, что там творится с культурой. Чем безобразнее, тем моднее. Чем бессмысленнее, тем моднее. Помню, в Нью-Йорке хожу по этому музею, и все, картина. Какая картина? Одной краской закрашено огромное полотно, раза в 3-4 больше вот этого. Одной краской. Меня сопровождают там. Я говорю, спросите, сколько стоит? Она прибегает ко мне. Это 50 тысяч долларов. Я бы каждый бы день писал бы это, намазывала бы. Идем дальше. Такой же величины, двумя красками. Идем дальше. Набрызгано. Я говорю, понял. Тут такая стоял осел, ведро с краской, хвост его опускали, и он хвостом махал, и получилась картина. Название ничего не стоит придумать. Вы слышите? Нет ничего. И сознательно создается, что покупают. Вы же не думаете? Она же ей сказали цену. Это 50 тысяч, это 100 тысяч долларов и так далее. То есть идет сознательная агитация, если хотите, внушение о том, что вот это бессмыслица. Нет, никакого смысла в этом нет, но вам подпишут название, всегда можно придумать так. И это пропагандируется как искусство. То же самое я видел произведение искусства другого порядка. Вот. Железо. Из железа сделана какая-то структура. На ней навешаны всякие чашки, горшки, тряпки, чулки, носки. Еще, ну, вообще, отвратительное явление. Так? Это, я не помню уже, как называется. Это в одном из музеев. Это в Европе уже. Слышу русский. Ой, как это здорово-то! Я говорю, что? Вы знаете, как легко нам внушить, оказывается, сказать, это модно. Все. Что еще вам нужно? Какого вы смысла добиваетесь? Какой вам смысл нужен? Это модно. Все. Больше ничего не надо. И вот это идет по всем направлениям. В области нравственности то же самое. Ну, уже докатились. То есть насилие. Насилие, вы слышите? Попробуйте в Америке. Он, Трамп, не понравился, перекрыли все каналы его обращений, связи. Он не может ни выступить, ни напечатать ничего. Президентом еще будучи. В чьих же руках свобода? О, вот это вопрос. В чьих же президент уже не может? Все, вы же помните эту историю, когда его убирали, так сказать, Трампа? Все, перекрывали все каналы связи. Вопрос, в чьих же руках же свобода? Какие эти руки? Чем безобразнее, чем отвратительнее, чем больше надругательства над человеческой природой просто, а не чем-нибудь, тем это моднее, важнее, громче и так далее. Вы можете ответить, в чьих руках находится?
Капиталисты.
Да нет. Ну что вы?
Масоны?
Да дело не в этом. Я отвечу. Обратите внимание, когда мы говорим о христианстве, о чем мы говорим? Первые вот Библии, первые строки. Бог творит мир. И читаем там слова «каждый вот день творения». И дальше. «Се добра зело». Вы знаете, что такое добро? «Се» – это добра, красота. Какая? Зело. Очень. Это очень прекрасно. Бог называется первичной добротой, то есть красотой. Знаете, такой сборник есть «Добротолюбие». Вы думаете, что о добре там говорится? Это ничего подобного. О красоте. Потому что добро – это одна из сторон только красоты. Первичная красота – Бог. Итак, если мы видим, идет активная, агрессивная борьба против всякой красоты, всякой нравственности. Кто источник? Совершенно же очевидно. Сатанизм. Просто сатанизм. Просто, вы слышите? Вот, оказывается, идет по всем направлениям. И используют для этого средства колоссальные, в том числе гигантские финансовые средства. Это реальность нашего времени. Слава Богу, у нас еще сейчас, еще в школах не пропагандируется эти вещи. Вы слышите? У нас, слава Богу, еще этого нет. Это просто я еще удивляюсь, еще держимся мы. Мы еще сохраняем устои, многие устои положительного характера. Это возмущает весь западный мир. И не это ли сохранение у нас, вот этих еще ценностей действительно, является одной из причин патриотизма у нас? У нас еще, оказывается, есть именно свобода, а не надругательство над свободой. Ведь никто не живет свободой, когда можно убивать и грабить. Правда же? Это понятно. Потому что меня могут убить, поэтому тут молчат. А в отношении всего прочего, да, свобода. И поэтому идет сейчас, это, конечно, самая активная работа. Покупаются люди, которые начинают здесь возмущение против власти, против наших структур, против наших порядков. Особенно вот эти выступления, главное, против выступить. Свобода, знаете, в чем состоит? Выступить против того, что существует. Если вы за, ну какая у вас свобода? О, свобода против надо. И давайте кричать изо всей мочи.
Получается, они сатанисты?
Они могут быть ими, а могут быть просто наемными людьми. Наемные или увлеченными. Сатанистами является центр, руководящий, в руках которого находятся и финансы, и политическая власть. А дальше уже, вот мне из Швеции звонит одна, говорит, у меня подруги, так, они хорошие люди, никакие не лесбиянки, ничего, но они ходят на эти гей-парады, она мне говорит, я спрашиваю, а почему вы ходите? Ну, знаете, чтобы быть все-таки это, ну, какой, ну, лояльный к чему? К тому, что является властью в нашем мире. Ходят на всякий случай, на гей-парады, не будучи таковыми. Здорово. Вот так. Вот, оказывается, что происходит. Патриотизм, я скажу, это великое дело. Это во-первых, это показатель нравственного состояния человека. Во-вторых, это показатель его искренности, его христианских убеждений. Вот. Ну и, наконец, это, по-моему, естественное свойство, которое должно принадлежать каждому человеку.
Здравствуйте, меня зовут Евгений. У меня такой вопрос. Говоря с кем-либо о патриотизме, сразу приходят мысли о защитниках Родины, об армии. Почему войны и конфликты помогают открывать глаза на патриотизм? Неужто христианам не понять, что никакие войны и конфликты не нужны, чтобы быть патриотом? Патриотична ли наша армия? Ведь глобальных конфликтов и войн нету. Спасибо.
Дело вот в чем. Вот мы можем общаться, все, и, кажется, знаем друг друга. Но вот вдруг наступает критическая ситуация. Например, пожар. И вот один просто убегает, и все. Другой помогает другим. Не только сам убегает, но и другим помогает. Подчас даже сам, бывают случаи, когда сам погибает, но выбрасывает из окна кого-то другого. Я уже говорю об этом. В пограничной ситуации, это термин экзистенциалистов, именно в пограничной ситуации мы вдруг открываем сущность человека. Вот, оказывается. За столом все друзья. Все, о, я за ваше здоровье, все, все друзья. Друг познается в беде. Война – это беда. И вот здесь и познается как раз человек. И посмотрите, как у нас на Руси всегда все, все великие князья, все цари, все были кто? Офицерами. Все, все носили даже знаки оружия и награды. Все. Ну еще, потому что кто первый идет на смерть за народ? Кто? Воин. Он первый умирает. Он, посмотрите, он фильмы какие-нибудь, ну, Александр Невский хотя бы, посмотрите, как, когда две армии сходятся и начинается борьба. Кто первый? Все, первые ряды все гибнут. Поэтому всегда в глубоком почете находились воины. Еще бы. Первые мученики, если хотите. И они те первые, которые отдавали жизнь за своих людей. Поэтому именно в войне это особенно проявляется, патриотизм. Особенно. Не убегает, а идет на смерть, но защищает. Но совсем это не значит, что для патриотизма обязательно нужны военные конфликты. Совсем нет. Вот сейчас это борьба с безнравственностью, например, со всяким разгулом, с этим всяким выступающими против власти. Вот уже патриотизм. Патриотизм. Можно, да, 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 у нас все плохо, у нас все плохо. Да, да, и все. Почему? Модно. У нас все плохо. У нас все плохи. Мне часто приходится иногда говорить, вот Путин то. Я говорю, ну, конечно, что нужно было Горбачеву с Ельциным бы. Вот уж тогда мы бы зажили, конечно. Я говорю, что вы этого хотите, да? Тогда замолкают. А то вот можно поддакивать начать. Можно поддаваться влиянию. А можно выступить против? Нет. Нет, вы что? С ума сошли? Вот так что патриотизм может проявляться в любых ситуациях нашей жизни.
Алексей Ильич, здравствуйте. Меня зовут Мариша, и я бы хотела задать вопрос, связанный с педагогикой. Как преподаватель должен воспитывать чувство патриотизма в детях разных конфессий и национальностей?
Поскольку мы находимся в одном государстве, то в данном случае не имеет никакого значения, какой мы принадлежим национальности. Мы все живем жизнью этого государства, этого общества. И, следовательно, мы должны быть одинаково все, если хотите, патриотами, чтобы своего этого государства. Никакие конфессиональные и прочие различия не должны иметь никакого значения в данном случае. Если бы можно было это преподавать именно в школе христианской, только христианской, то здесь можно было бы кое-что сказать об этом главнейшем принципе христианства – это любви, которую мы должны проявлять и во всех смыслах и отношениях, прежде всего, к своей родине. И объяснить вот так, что разные круги, да, и вот государство – это наш общий круг, в котором мы должны осуществлять этот принцип. Но очень опасно, если вдруг, что любят делать наши враги, это порождать какую-то национальную рознь. Кстати, в царской армии совершенно спокойно уживались солдаты-мусульмане и христиане. Причем очень спокойно. Мусульманин расстилал коврик и в свое время начинал молиться. Все с уважением к этому относились. А когда во время Первой мировой войны был захвачен один корпус мусульманский, то Вильгельм, император германский, хотел, так сказать, ну, подлизаться к ним, и построили мечеть пленным. Когда построили, приехал высокий чиновник и сказал, вот мы вам поставили, теперь, пожалуйста, спойте ваше самое, ну, что вы хотите спеть, благодарственное, в честь того, что построили мечеть. И запели. Знаете, что запели? «Боже, царя храни!» Вы представляете? Это понимал, замахал руками, что вы не то поете. А они поняли, что он, значит, их возбуждает еще. Они еще раз пропели «Боже, царя храни!» Вот какое было единство нашей армии в нашем народе. О, это великое благо. Я думаю, вот такие примеры, они очень хороши, и их стоит приводить.
А очень важный вопрос, Алексей Ильич. А должен ли педагог воспитывать ребенка, рассказывать ему о патриотизме? Или это уже задача родителей?
Никак нельзя разделять родителей и педагогов. Это один процесс. Обязательно нужно об этом говорить. Ну что вы? Я помню замечательную есть фразу одного из русских гениев Алексея Степановича Хомякова. Замечательные слова. «Ни Богу, ни людям не нужны эти онемеченные, офранцуженные русские». Мы же русский язык теряем, вы обратите внимание. Все наполнено этими словечками иностранными. Что мы делаем? Надо стараться, насколько это возможно, в своей речи не употреблять иностранных слов. Нечего бравировать этим знанием этих словечек. Я иногда нарочно уже, когда вот говорю об этом, говорю, ну хорошо, я вам буду говорить. Пожалуйста, слушайте. Рецессивный аллель имеет генотип, когда генотип гомозиготен. Как вы хорошо поняли меня, надеюсь. Вы же образованные люди, не правда ли? Ой, да не поняли, но это так умно, что даже умопомрачительно. На самом деле, это фраза элементарная для биологии. Это все правильно сказано. Простите, для кого я говорю? Патриотизм, в частности, сказывается и в нашем отношении к нашему родному языку.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Ольга, и у меня такой вопрос. Зачастую патриотизм путают с ненавистью к другим странам. То есть патриотизм может рассматриваться как высшее проявление христианской любви. Это когда, например, мать посылает своего сына на смерть за родину, но в то же время движет же любовь к родине. А когда движет ненависть к другим странам, то тогда это что? Это же, получается, совсем не патриотизм. Может быть, нужно тогда в школах как-то преподавать, объяснить, что такое патриотизм, чтобы не было вот этого вот замещения, подмены понятий?
Я вам скажу так. Есть великолепная мысль, которую вы сказали таким образом. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. Любовь к своей семье не означает ненависть ко всем другим семьям. Любовь к своему народу совсем не предполагает неприязнь к другим народам. Ничего подобного. Это дикая совершенно вещь. Это какая-то крайняя уже форма извращения так называемой любви к родине. Это, знаете, иногда, если вы хотите вызвать неприязнь к чему-то, то надо довести это хорошее до абсурда. И когда доведете до абсурда, скажут: «О, патриоты, патриотизм, да это же что такое? Это насмешка над человечеством». А можно довести. Чем? Вот такими крайними формами. Все люди от такого патриотизма будут шарахаться, как от чумы. Конечно, это надо иметь в виду и всячески объяснять это, конечно.
Но если мы возвращаемся к срокам Священного Писания, если мы возвращаемся к деяниям святых апостолов, они выступали против власти или нет, сами апостолы, когда понимали, что есть римские правители, а во главе стоит пантеон богов? И они же шли, получается, наперекор, они шли поперек, когда предлагали Христа, когда отказывались приносить жертвоприношения. Это же тоже было противление власти?
В том-то и дело, что когда Христу был задан вопрос, нужно ли давать подать налог римскому императору, то он ответил: «Дайте мне монету». «Так, что это изображение? Кесаря? Кесарь, то есть императора? Так отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу». Так и в данном случае нельзя же смешивать такие вещи. Одно дело религиозные убеждения, Другое дело – политическая лояльность тому строю, если хотите, тому государству, в котором я нахожусь. Это вещи совершенно разного порядка. И их смешивать ни в коем случае нельзя. Георгий Победоносец. Победоносец! Вот это генерал был. Какой-нибудь римский Суворов, наверное. Пожалуйста, был, служил в какой армии? Армии какого государства? Языческого. И все было нормально до тех пор, пока вдруг не заметили, что это он жертву не приносит какому-нибудь там Зевсу или перед статуей императора. Тогда началось. Так что это вещи совершенно разного порядка, поэтому они не могут быть связаны вот в таком контексте друг с другом. Можно быть человеком с самых разных убеждений, мировоззрений, но в то же время оставаться патриотом своей родины.
Но в социальной концепции Русской Православной Церкви ведь прописано, когда христиане могут сопротивляться власти, когда это идет уже в поперек с нашему учению.
Ни один из мучеников, которые пострадали во время гонений в Римской империи, не выступали против государства. Единственный их был грех, что они не приносили жертвы перед статуей императора. Но это был уже момент религиозный. Не политический, а религиозный. Потому что многие из них были даже выдающимися военными, например, деятелями, политическими деятелями. И они служили в этом государстве, которое было против христианства. Не нужно смешивать эти вещи. Когда это смешивают, это беда. Это уже подмена. И она очень опасная.
Здравствуйте, меня зовут Яна. Алексей Ильич, а чем оправдывается убийство врагов Отечества? Вот защитой того самого круга, о котором мы сейчас говорили.
Грех состоит не в самом лишении жизни вот этого противника, а грех состоит и заключается, и есть тогда, когда это совершается по злобе. На войне фактически стреляют, даже подчас и не видят, в кого. Борется не с данным человеком, борется с носителем зла, который идет на наш народ.
Во время русско-французской войны очень часто бывали случаи, когда после окончания сражения офицеры с той и с другой стороны встречались вместе за бокалом шампанского.
Не по злобе воевали и убивали не по злобе конкретному человеку, а лишали жизни тех, кто нес зло на наш народ. Вот, оказывается, в чем дело. Есть гнев злобы, а есть гнев любви. Обратите внимание, кто читал Евангелие, сколько раз мы видим там Христос, прямо написано, с гневом. Когда говорил, змеи, порождение хиднины и так далее. Горе вам, фарисеи, книжники, лицемеры. Это какой гнев? Желание зла, что ли, им было? Нет. Он обличал те ужасные страсти, которые извращают человеческую жизнь. Вот это лукавство, лицемерие этих носителей. Никому он зла из них не желал. А можно... Можно мстить, желать зла человеку. Вот это уже грех.
Вот, допустим, если взять немецкую армию, наверняка там не все хотели воевать и не все поддерживали режим. Вот что будет с этими душами?
А, с их участью? О, всем расскажу. Я-то все знаю. Хочу всех утешить. Всех. Бог любит. Всех больше, чем мы. Нам жалко любого страдающего человека, любой нации, любой веры, какой бы то ни было. И по отношению к ним мы должны проявить любовь, насколько это можно. Но когда мы видим, что совершаются какие-то деяния, там, и злостные, и прочее, нужно помнить, что в мире ничего случайного нет. Но с каждым происходит то, что наиболее соответствует его духовному состоянию. Никого Бог не наказывает и никого не награждает. Как и врач, который делает то или другое, вовсе не наказывает и не награждает, а лечит.
Так и здесь то же самое. Так что можно не беспокоиться в отношении кого бы то ни было. Бог всех любит, одинаково причем. Вы знаете, одну лекцию я начал, меня чуть не побили камнями. Я говорю, так, хорошо, как вы думаете, кого больше любит Бог? Богоматерь или Антихриста, который придет? Меня чуть не свергли. Дикий вопрос. Антихриста, вы что? А я сказал, если мы считаем, что Бог по-разному любит, значит, мы не понимаем христианства. Ровно Бог любит всех, и именно любит. Это ровность не безразличия, а любви. Бог посылает солнце, дождит на праведных и неправедных. Но воспринимаем мы эту любовь Божию по-разному, конечно. Кто-то рад солнышку, а кто-то завишивает. Вот-вот, не хочу я этого солнца и ненавижу его. Вот это уже другое дело.
Алексей Ильич, и подводя итог нашей программы, а человек, христианин, он не должен любить свою родину больше Бога?
Это постановка вопроса неверная, потому что Бог – это не человекоподобное существо, а Бог – это закон нашего бытия. Какой закон? Закон любви. Вот как я могу любить, да, свою родину больше, чем любить любовь, да? Но это же парадокс. Любовь и есть принцип нашего отношения ко всему на свете. И эта любовь есть Бог. Поэтому в каждом человеке присутствует Бог в той степени, в какой он проявляет любовь. Выше ничего же нет для человека счастья и радости. Назовите, что выше любви? А ничего. Поэтому мировоззрение, которое проповедует этот принцип, эту любовь, говорит, да, это уже, это важно, это положительно. А который противостоит этому, да, это уже ложь. Выше любви нет ничего на свете. Потому что где любовь, там радость, там мир, там счастье, которого все ищут и думают, находят счастье, не знаю только в чем. Кто в деньгах, кто в каком-то чине, кто на какой-то ступени власти. Все это чушь. Почему? Потому что сегодня ты царь и бог, а завтра тебя хоронят, и ты в той же земле, как последний нищий. А если Бог есть любовь, значит, все. Человек приобрел самое главное в своей жизни.
Алексей Ильич, благодарим вас за ваши ответы. Наших гостей благодарим за вопросы. Еще раз напомню, что участником программы и встречи с профессором Осиповым может стать каждый наш зритель. Переходите в соцсети телеканала «Спас», переходите в соцсети профессора Алексея Ильича. Мы там размещаем анонсы, когда можно принять участие в съемках. Мы вас благодарим за то, что посмотрели и провели это время вместе с нами. Всего доброго, с Богом!